Еще сказал: у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Притча о блудном сыне, как и многие другие притчи Христа Спасителя, удивительно многогранна. Ее можно прочитать как вполне реальную историю, когда нагулявшийся сын возвращается в родной дом, где уже его и не чаяли видеть. Эту притчу можно увидеть как образ различных отношений между человеком и Богом Отцом. А можно сфокусироваться на деталях и именно в них увидеть, как при помощи художественных образов Спаситель стремится донести до своих слушателей те главные мысли, которые, как правило, в лоб рассказать невозможно. Их можно уловить только боковым зрением. Этой притчей Церковь продолжает подготавливать нас к периоду Великого Поста, периоду покаяния, плавного разворота корабля нашей жизни к самому оптимальному маршруту. Неудивительно, что притча о блудном сыне – прекрасный пример божественного милосердия, которое не мелочится, не считает каждую копейку совершенных грехов, а обрушивается целиком на человека, лишь только он на самом деле начинает хотеть примирения с Богом. Эта притча учит нас не отчаиваться, в какой бы греховной яме мы ни оказались. Там, дома, нас всегда ждет любящий Отец, любовь которого к нам безусловна, даже когда мы – предатели и отступники. Но в притче есть еще одна глубина, которая не столь очевидна. Это противоречивая фигура другого сына, верного, который никуда отца не бросал, служил верой и правдой, не требовал своей части имения. Однако, почему-то вместо всеобщей радости, его охватили гнев и негодование, когда он узнал о возвращении своего единственного брата. И, очевидно, дело вовсе не в том, что отец никогда не разрешал ему веселиться с друзьями. Это всего лишь отговорки, камуфляж, которым сын пытается скрыть истинные причины своего крайнего недовольства. Чтобы понять, в чем же дело, давайте представим, что изменяется в жизни старшего брата, когда его разгульный родной брат снова в семье. Поначалу может показаться, что не меняется ничего. Как раньше, ежедневно, с утра до вечера, трудился старший брат, так он и дальше будет работать. Практической выгоды от младшего ждать едва ли придется. Пока он придет в себя, отдохнет, отоспится, отъестся, столько еще времени потребуется, чтобы ему восстановиться. Но дело в другом. Покаяние младшего сына существенно меняет общий фон, на котором старший сын выглядел просто ангелом. И теперь перед ним страшная, неосознаваемая до конца проблема. На фоне кого теперь я буду хорошим? Ведь просто быть хорошим, без контражура, для него уже совсем непривычно. Вот о чем нам, дорогие братья и сестры, следует сегодня задуматься. Мы нередко думаем о своей хорошести исключительно на фоне чьей-то худости, порочности, греховности. Когда вокруг тебя все матерятся, а ты такой безукоризненно правильный, ну как себе не порадоваться? Достоин Бо. А окажись в критической ситуации, кто знает, ты ли первым рванешь спасать другого, или этот развязанный мужик с банкой пива, все так же ругаясь, не побоится рискнуть собственной жизнью ради другого, сам даже не понимая, почему. Не сравнивать себя ни с кем, ни с худшими, ни с лучшими, но стремиться только к одному – быть до конца верными тому пути, который сам Бог прокладывает перед нами. Вот чему следует нам научиться из сегодняшней притчи. Притча о блудном сыне неспроста избрана как главная тема одной из подготовительных недель перед Великим постом. В этой трогательной истории, словно в небольшой капле воды, отражается все содержание Евангелия. Давайте попробуем повнимательнее смотреться в этот рассказ. Жизнь в семье течет своим чередом, пока вдруг младшему сыну не приходит на ум затребовать от родителя ту часть имения, которая должна была бы достаться ему после смерти отца. В общем-то, ситуация неслыханная. Отец еще жив и вроде как совсем не при смерти, но младший сынок наглым образом не просто просит о какой-то материальной помощи, он требует отдать ему целое состояние. Основание только одно – «я же твой сын». Дальше происходит нечто совершенно невообразимое для патриархальной семьи. Отец, вместо того, чтобы указать сыну на его место и урезонить взорвавшегося юнца, вдруг неожиданно соглашается. Последующая история не оставляет нам ни одного шанса предположить, что отец не любил младшего ребенка и просто хотел от него побыстрее избавиться. Напротив, отец прекрасно понимает, что нажитые его трудом средства будут потрачены впустую. Младший сын не имел никакого опыта управления хозяйством, да, похоже, и не собирался использовать средства по назначению. Он просто хотел пожить красиво, а дальше будь что будет. Позиция инфантильная, совершенно безответственная. У слушателей такое поведение отца должно было бы вызвать негодование. Это же просто безумие – отдавать плоды многолетних трудов в руки юного глупца, чтобы он спустил их в блуде и пьянстве. Первый, очень хлесткий смысловой удар для слушателей – отец разрешает сыну быть плохим. Он не уговаривает его остаться, он не увещевает его быть бережливым и не тратить деньги впустую, он даже не взывает к его совести, чтобы он остался в семье. Он разрешает сыну пойти тем путем, которым тот желает. По одной причине. Сын уже вырос, и отец его уважает как самостоятельного, взрослого, ответственного человека, которого отец будет любить, несмотря ни на что. Даже в ситуации, когда сын его бросает и даже не пытается хоть как-то смягчить горечь от такого подлого поступка. Сердце отца очень болит. Возможно, он видит своего сына последний раз в жизни. Но при этом он отдает ему наследство и отпускает с миром. Второй, не менее сильный удар – ситуация с возвращением сына после позорной растраты и балансирования на грани выживания. Даже пройдя через унижение нищетой и голодом, блудный сын продолжает думать только о себе самом. Его волнует пустое брюхо, и снова он идет к отцу не для того, чтобы просить прощения, а чтобы поудобнее устроиться. Он уже не считает себя сыном, его вполне устраивает участь наемника. От высокого звания сына остались лишь лохмотья. Он даже не надеется на возможность быть прощенным, ему куда важнее с голоду не помереть. Отец снова всего лишь инструмент. Бесстрашная наглость и эгоизм сына просто зашкаливают. И третий, последний, разворачивающий сознание удар – это сама встреча с отцом. Ни слова претензий, ни укора, никакого осуждающего взгляда, кричащего о той боли, которая изматывала сердце отца все время, пока сын гулял в чужих краях. Отец, словно маленький ребенок, отбросив в сторону всю свою родительскую честь и достоинство, бежит ему навстречу, бросается на шею, обнимает, целует этого провонявшего свиным хлевом негодяя, потому что он все равно его бесконечно любит. Он жив, он снова с нами, в семье, и это самое главное. Все остальное значения не имеет. Нетрудно догадаться, что отец в этой притче – это Бог, а блудный сын – это мы, люди. Да, наш Бог именно так нас и любит, как отец с бесконечным уважением, разрешая нам быть плохими, если мы этого очень хотим. Но наша худость, наша греховность, какой бы омерзительной, непростительной не была бы в наших глазах, для Бога никогда не бывает препятствием в его любви. Бог нас любит, просто любит, а не собирается использовать для тех или иных целей, хоть высокие, хоть не очень. И даже когда он четко видит, что мы-то к нему относимся вполне потребительски, он не обижается на нас, а все равно любит, слушает, выполняет просьбы, посылает неожиданные утешения, устраивает нам праздники без всякой на то явной причины. И хочет он от нас только одного, чтобы мы снова поверили в свое сыновство, в то, что у каждого из нас есть свой родной дом, где нас так давно ждут, где нас, безусловно, любят, где никто не держит за пазухой длинный список наших грехов и предательств, где нам бросаются навстречу со слезами радости, лишь только мы переступаем порог. Но вместо нас этот порог переступить никто не может. Как же важно суметь прийти в себя и найти последние силы, чтобы повернуться к Богу и сделать всего лишь первый шаг навстречу Ему. Притча, которую мы только что слышали, очень насыщена глубокими христианскими смыслами. Неспроста церковь именно этой притчей подготавливает верующих к Великому посту. Более того, в этой притче отражена самая сердцевина христианского учения о спасении и духовной жизни. Чтобы лучше понять эту притчу, давайте внимательно проследим, что же происходит с ее главными героями. Итак, достигнув совершеннолетия, младший сын решается не просто покинуть отчий дом, он жаждет свободы. Оказаться подальше от отцовского взора, но при этом иметь в распоряжении немало средств, взяв свою часть отцовского имения. Его желание понятно – испить чашу житейских наслаждений и развлечений до самого дна, чему вполне потворствует молодость и финансовое благополучие. Однако это дно показывается гораздо раньше, нежели чем ожидалось, и, оказавшись никому не нужным, он вынужден зарабатывать гроши позорным для всякого иудея делом, выпасая свиней, лишь бы только не умереть с голода. В какой-то момент, охваченный отчаянием от своего бедственного положения, он с тоской вспоминает отчий дом, где даже рабы живут в несравнимо лучших, нежели он сейчас, условиях. И он решает вернуться. Но ему стыдно, и он хочет вернуться уже не как сын, а как простой наемник. Однако отец, увидев, что возвращается его сын, тот самый сын, о котором так долго не было никаких вестей, сын, которого считали давно погибшим, бросается ему навстречу, не дает ему даже договорить покаянные слова, одевает в лучшие одежды и устраивает богатый пир. Все это приводит старшего сына в ярость. Он никогда не оставлял своего отца и прилежно помогал ему до последнего дня. Старший сын тихо ненавидит своего брата, за предательство, за ту боль, которую он причинил отцу своим уходом, за весь разврат, на который он спустил свою долю. И это выражается в его словах, обращенных к отцу: «Этот твой сын, а не мой брат». Однако для отца оба сына — родные дети. Но если старший всегда рядом и благонадежен, то младший буквально воскресает из небытия, из пучины погибели, причем воскресает как совершенно другой человек, с глубоким покаянием и чувством стыда за все свои проступки перед Богом, отцом и другими людьми. Для нас эта притча очень назидательна во многих отношениях. Во-первых, любой наш сознательный грех – это такая же наглость по отношению к Богу, как и поступок младшего сына. Мы берем Божий дар – жизнь, здоровье, таланты, силы – и вместо правильного использования бросаем их во всепожирающее жерло нашего эгоизма. Во-вторых, чтобы нам вырваться из страны чуждой, из плена греха, мы должны прийти в себя, то есть оторвать свой мысленный взор от внешних обстоятельств в жизни и обратить его внутрь себя, проанализировать, в каком мы находимся состоянии и что с нами происходит. Без этого обращения внутрь своего «я», к глубинам своего сердца, не может произойти никакого существенного изменения жизни. В-третьих, возвращение домой, к нашему небесному Отцу, это всегда путь, тяжелый путь, иногда длиной в жизнь, а не какой-то легкий поступок. И этот путь всегда требует мужества, выносливости и неотступности. В-четвертых, когда мы приходим к Богу с покаянием за наши дела, для Него важна не мера наших прежних безобразий, а готовность трудиться в самом низком звании, но лишь бы находиться рядом с Отчим домом. Не претендовать на исключительность, не требовать каких-то привилегий, не ждать особо трепетного отношения к собственной персоне со стороны других. И последнее, очень важное предостережение. Не оказаться злобным старшим братом, который так и не научился ни любить, ни прощать, хоть и прожил всю жизнь рядом с полным любви и милости отцом. И если мы пронесем сквозь все дни грядущего Великого Поста эти 5 уроков, не сомневаюсь, в день Светлого Христова Воскресения мы ощутим всеми клеточками нашего тела, как сам Христос обнимает нас Своей благодатью, одевает радостью и весельем и зовет разделить вместе с Ним и Его друзьями праздничный пир, потому что и мы некогда были мертвы, но ожили, были людьми потерянными, но смогли найти свой путь в Отчий дом.
Не так давно, где-то в самом начале января, я исповедовал одного 7-летнего мальчика и в конце исповеди спросил его: «А когда ты будешь исправляться?» Он немного подумал и твердо ответил: 10-го. Эту историю я несколько раз рассказывал в качестве забавной истории с забавным искренним детским ответом на очень непростой вопрос. Смеялся я сам, смеялись мои слушатели. Но если вдуматься, то мальчишеский ответ вовсе не смешон. Он о нашем отношении к Богу, и этот ответ, в общем-то, воспроизводит только что услышанную нами притчу о блудном сыне. Говоря самим себе и Богу, что мы будем исправлять свою жизнь с 10-го или с 1-го или с понедельника, мы повторяем слова, сказанные младшим сыном своему отцу: «Отче, отдай мне принадлежащую мне часть твоего имения». Или, другими словами: «Отец, давай сделаем вид, что ты умер, что тебя нет, и я получу положенную мне часть наследства прямо сейчас, не дожидаясь твоей смерти, и стану делать то, что хочу». Очевидно, что эти слова есть не что иное, как грубейшее хамство. Они показывают крайнюю степень неуважения сына к отцу. Если мы откладываем свое нравственное исправление на какой-то срок, то тем самым мы предлагаем Богу сыграть в ту же самую игру, которую сыграл младший сын. Мы пытаемся представить, что Бога нет. Его нет до 10 числа, до понедельника или еще до какого-то срока, но Его для нас на это время нет. Тем самым мы показываем точно такое же грубое неуважение к Богу, которое проявил младший сын к своему отцу. Что случилось дальше с этим сыном, мы знаем. Он смог снова стать счастливым лишь в тот момент, когда решил прекратить в нее играть. И нам, если мы не хотим в полной мере насладиться вкусом свиных объедков, то есть не хотим остаться наедине со всей безысходной горечью человеческой жизни, не стоит играть с Богом в эту опасную игру, из которой невозможно выйти победителем. Вот и сегодняшняя притча показывает силу покаяния, которая в ней представлена как возвращение к Отцу. Притча очень доходчиво и красочно рисует состояние человека, решившего отделиться от Бога, ведь именно он здесь скрывается в образе Отца. Оказывается, что в нравственном падении невозможно достигнуть дна. Отказавшись от общества Отца, младший сын сначала превращается в транжиру и блудника, потом он начинает выполнять непозволительную для иудеи работу – пасет свиней, после чего и сам опускается на уровень животного. Но это не предел, можно спуститься еще ниже. К примеру, начать воровать и убивать. Но главный герой притчи, к счастью, останавливается. Любопытно, что из слов Христа невозможно сделать вывод об искренности младшего сына. Действительно ли он осознал глубину своего падения и свою вину перед отцом? Или это всего лишь голос отчаяния и голода? Почему он решил вернуться? Из-за любви к отцу или же причиной послужило собственное неприглядное состояние? Понял ли он, что жизнь со свиньями – это не что иное, как следствие греха, который он совершил по отношению к отцу? На эти вопросы у нас нет ответов. Мы не знаем и никогда не узнаем. Но вот что вполне очевидно. Вот что является самым важным. Отец принял своего заблудшего сына без всяких вопросов, без попытки выяснить его истинные мотивы. Причина проста. Таковы свойства любви. Любовь, как это выразил апостол Павел, долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. В этом перечне свойств любви нет упоминания о том, что любовь испытывает, проводит следствие и исследует мотивы. Так поступает суд, но не любовь. А Бог есть любовь. Он принимает нас всегда и принимает нас любыми. Лукавыми, хитрыми, изворотливыми, лживыми, ничего не осознавшими, какими угодно. Именно об этом и говорит нам сегодня Церковь через притчу о блудном сыне. Она призывает нас прийти такими, какие мы есть. Не ждать от самих себя кристальной честности и абсолютной искренности. Ведь велик риск, что мы их никогда не дождемся, а так и останемся жить не с Богом, а на том дне, куда нас завело горячее стремление жить по собственной воле.
Притча, которую мы только что услышали, пожалуй, одна из самых известных историй, рассказанных Христом. Сколько одних произведений искусства было создано по ее мотивам? Живопись, музыка, литература, кинематограф. Что ни возьми, везде мы найдем следы этого замечательного евангельского сюжета. И это не случайно, ведь он открывает нам универсальные и глубокие истины о Боге и его взаимоотношениях с человеком. Что же именно мы можем почерпнуть из этой притчи? Люди идут к Богу разными путями. Образ младшего сына – это один из них. Пожалуй, самый распространенный. Увы, но в нашей жизни бывает так, чтобы понять, где твой дом, где тебя по-настоящему любят, нам приходится поесть рожки из одного грязного корыта со свиньями. Да, это печальный опыт, но иногда необходимый. И, видимо, Господь сам попускает это, даже несмотря на то, что своим уходом мы доставляем ему скорбь. И образ отца яркое тому свидетельство. Сын страшно оскорбил его. Он пренебрег святой обязанностью, которая возлагалась именно на младшего ребенка, заботиться о пожилых родителях. Но самое главное, потребовал свою часть наследства до смерти родителя. По сути, он так говорит отцу: «Я устал ждать, пока ты умрешь. Давай мне то, что я и так получу после твоей смерти по праву». Однако отец не ропщит, не возмущается. Он дает ему полную свободу действий. И это не равнодушие, не слабохарактерность. Он понимает, что слова, запреты, проклятия здесь не помогут. А потому и выбирает лучший вариант. Дает возможность сыну на собственном опыте почувствовать, что такое жизнь вне отчего дома. Один проповедник хорошо сказал по этому поводу: Наши страсти, которые крутят и вертят нас по жизни, бросают во все тяжкие, это всего лишь инфекция. Иногда ими просто необходимо переболеть. Переболеть для того, чтобы выработать иммунитет. Ведь на том месте, где была язва, а теперь образовался рубец, шрам, гнойника больше не будет. Есть еще одна важная черта в образе блудного сына. Да, он согрешил, и степень его падения передает образ свиней. Согласно закону, еврею запрещалось их пасти. Молодой человек не только работает пастухом, он еще и ест с нечистыми животными из одного корыта. Это высшая степень унижения и деградации. Однако он находит в себе силы увидеть и признать то безобразие, до которого дошел. Более того, он встает и идет обратно к отцу. Идет со смирением, без претензий на что-то. Надеется, что отец возьмет его домой хотя бы в качестве наемного рабочего, то есть человека, который не имеет в семье абсолютно никаких прав. И оказывается, Богу только этого и нужно. Обратите внимание, как он принимает сына. Он не выговаривает ему за такое страшное предательство. Он бежит к нему, обнимает и целует. Если мы вспомним, какие длинные одежды носили мужчины в Палестине, то поймем, для того, чтобы бежать и не путаться в подоле платья, нужно было его подобрать. А это значит оголить ноги. Поступок в высшей степени недостойный уважаемого и порядочного человека. Однако отец так искренне рад видеть сына, что совершенно не обращает внимания на то, что скажут окружающие. Более того, словно ничего не произошло, он возвращает ему утерянное достоинство. Надевает на него одежду, символ почета, перстень, символ власти, и обувь, символ сыновства, ведь рабы на Востоке обуви не носили. Есть и другой путь к Богу, о котором говорит эта притча. Кто-то в силу обстоятельств, темперамента, особого промысла Божия не уходил в сторону далече, не предавал отца, не совершал тяжких грехов. Его не мучили страсти, а жизнь не ввергала в пучину беззакония. А может, просто он уже давно вернулся домой и забыл, как сам странствовал. Такого человека также подстерегает опасность. Как у старшего сына, у него есть все основания считать себя единственным законным наследником. Есть опасность, так же, как и он, всеми клеточками своей души однажды ощутить свою исключительность и праведность. Смотреть с недоверием и подозрительностью на каждого, кто приходит к отцу и на что-то претендует. Именно поэтому старший сын не может даже оказать брату любовь, как это сделал его родитель, порадоваться за него. Он даже не называет его «мой брат». Он говорит отцу «твой сын». Внешне он в высшей степени благочестив, однако это не мешает ему сосать кровь у всех окружающих. Почему же так происходит? В притче есть на это намек. Возмущаясь, старший сын обвиняет младшего брата в том, что тот расточил свое наследство с блудницами. Однако в притче об этом ничего не сказано. Скорее всего, это домыслы самого старшего брата, его собственное скрытое желание. Так часто бывает. Порой мы обвиняем ближнего в том, что мучает нас самих. Это свидетельство того, что при внешней праведности у него внутри нет подлинной духовной жизни, нет работы над собой, нет того покаяния и сердечного сокрушения, которое соединило с отцом блудного сына. А потому он, вроде бы находясь в доме своего родителя, не может разделить радость общения с семьей и оскорбляет отца не меньше, чем некогда его непутевый брат. Будем помнить, дорогие друзья, о тех опасностях, которые подстерегают нас на пути к нашему отцу. Пусть те, кто еще скитается в далекой стране, не впадают в уныние. Пусть однажды найдут в себе силы вернуться домой. А те, кто живет дома, силы вести внимательную духовную жизнь, чтобы, когда наш брат вернется, встретить его с любовью и с радостью разделить с ним трапезу. Ведь всех нас, и блудных, и старших сыновей, отец ждет с нетерпением и готов заключить в свои любящие объятия.
В библейском рассказе о грехопадении Адама и Евы есть примечательный эпизод, из которого мы узнаем нечто важное о том, что есть грех. После того, как прародители нарушили заповедь Бога, они обратили внимание на наготу друг друга и сделали себе одежды. Деталь весьма примечательная. Былое единство пропало. Люди стали воспринимать друг друга в качестве посторонних. Более того, теперь посторонним для них стал Бог. Вместо любящего отца они увидели в нем грозного судью. Поэтому, почувствовав его приближение, они прячутся. И чем дальше в историю, тем это желание закрыться от внешнего мира, друг от друга, от Бога, становится все сильнее. Итак, суть греха – это обособление, закрытость. Как говорил один современный мыслитель, ад – это место, где все стоят друг к другу спиной. Именно об этом нам рассказывает сегодняшняя притча. Нет ничего плохого в том, чтобы какое-то время побыть одному. Порой это и просто необходимо. Но не в случае с блудным сыном. Тяжесть и подлость его поступка заключаются в том, что он покидает отца прежде его смерти, хотя по закону именно он, а не его старший брат, должен был обеспечить старость родителя. Он же, забрав свою долю наследства, словно поворачивается к нему спиной, навсегда вычеркивает из своей жизни. Итог закономерен. Одиночество и тоска пустоты. Это состояние и называют притча дальней страной. Ничего кроме горечи там человек испытать не может. Но парадоксальным образом именно этот опыт обособления и рождает в его душе тоску по дому. Поэтому и спешит блудный сын к отцу с такой поспешностью, несмотря на риск быть с позором отверженным. Видимо, поэтому же и не может принять его старший брат, несмотря на то, что внешне он безупречен, ему недостает той мудрости и опыта, которую приобрел блудный сын, пройдя через падение и покаяние. Поэтому он и совершает схожую ошибку. Поворачивается к брату спиной и в обиде закрывается от отца. Все это может привести нас к важным выводам. Святость – это не всегда нравственная безупречность и отсутствие опыта падения. Порой тем, кто ее достиг, пришлось изрядно поскитаться и даже поесть из одной миски со свиньями, как блудному сыну. А потому их святость – это результат того, что они оказались способны вернуться из далекой страны домой и вновь открыться Богу. Именно благодаря этому опыту они научились снисходить к ближним. Замечательно по этому поводу в свое время написал Иван Сергеевич Тургенев. «Очень поздно в жизни, и только после многих опытов, научается человек при виде действительного падения или слабости собрата сочувствовать ему и помогать ему без тайного самоуслаждения собственную добродетелью и силой, а напротив, со всяческим смирением и пониманием почти неизбежности вины. Поэтому и мы не будем унывать, когда по собственной вине оказываемся в добровольном изгнании. Если всякий раз мы будем находить в себе силы встать и с покаянием вернуться домой, любящий отец с радостью примет нас в свои объятия. А тот отрицательный опыт, который мы получили во время своих странствований, удивительным образом послужит на пользу нашей душе.
Если кратко определить суть этой притчи, можно сказать, что это притча о бесконечном милосердии Божьем и любви по отношению к человеку. Большинство святых отцов под образом младшего сына усматривают все падшее человечество, которое отдалилось от Бога посредством грехопадения Адама и последствия грехопадения каждого человека в отдельности. То имение, которое младший сын просит у своего отца, суть и свобода воли наша, и какие-то творческие способности, и способности нашего ума, дарования, которые Господь каждому человеку дает в избытке. Человек наделен великим даром от Бога, даром самоопределения, даром свободной воли. И вот человек, следуя своим желаниям, не всегда правильным, не всегда соотносящимся с волей Божией, просит у Бога возможности самостоятельно, как ему кажется, реализовывать свою часть имения, свою часть дарований. Каков конец этой самореализации, показывает эта притча. Человек отдаляется от Бога, уходит на сторону далече, где истрачивает все, что было даровано ему Богом. В первую очередь происходит оскудение ума, творческих способностей и духовных сил человека. Человек попадает в страну, как указано в этой притче, которая фактически находится за пределами богообщения. Он лишается этого богообщения, соответственно, он лишается той благодатной пищи, которая необходима ему для поддержания его душевных и телесных сил. Он все более и более истощается и нигде не может получить необходимое для своего существования, потому что только в Боге, только в общении с Богом, человек имеет возможность поддерживать свое бытие. Что происходит? Человек раскаивается, он понимает, что поступил не так, как нужно поступить. Он говорит, что «я согрешил на небо, Отец, и пред Тобою», признает свою ошибку. Более того, он не только признает, он и делает шаги навстречу своему исправлению, навстречу своему Отцу, а следовательно, навстречу Богу. Он принимает решение вернуться в свое Отечество, он принимает решение вернуться в свой Отчий дом, попросить прощения у Отца, изменить свою жизнь и строить ее уже в соответствии с волей своего родителя. Как только он приближается к пределам своей родной земли, он видит, что Отец, завидев его издалека, сам идет к нему навстречу. Отбросив, как ему кажется, может быть, обиду или что-то, он сам первый делает шаги, встречает его и с радостью отцовской бросается ему на шею. Дома устраивается праздник. Сына принимают без какого-либо упрека. Он снова становится причастником всего того, что имеет его отец. Вот мы с вами все в большей или в меньшей степени являемся этими блудными сыновьями. Все мы отдалились от Бога своими поступками, своими чувствами, своими мыслями, своими делами. Но Господь через эту притчу открывает нам, что двери в Отчий дом остаются для нас открытыми, вне зависимости от того, насколько далеко мы с вами отдалились. Эта притча показывает нам, что без Бога человек лишен полноценного существования. Как организм, лишенный витаминов, микроэлементов, необходимых ему для поддержания его существования, начинает угасать, так и человек, отдаляясь от Бога, рано или поздно начинает понимать, что он практически и духовно, и физически начинает умирать. Вот осознание этого и есть начало покаяния. До тех пор, пока человек не признает, что без Бога он не может существовать, покаяние невозможно. Но этого мало. Одно признание, но еще является только частью решения этой проблемы. Необходимо и сделать шаги навстречу к Богу, возвращение в свой Отчий дом. И вот эта притча в преддверии Святой Четыридесятницы, не случайно, что этот евангельский отрывок читается за несколько недель перед началом подвига Великого Поста, показывает каждому из нас, что надежда существует, она есть. И как бы нам не было тяжело, как бы мы не истощили отцовское имение, как бы силы нашей души не источились, всегда есть возможность вернуться в Отчий дом. Нужно только признать свою неправоту, попросить у Бога прощения, развернуться и отправиться в сторону Отца Небесного, который всегда с радостью, без упрека, принимает любого человека, желающего изменить свою жизнь. Милосердие Божие безгранично. Враг, в первую очередь, пытается внушить нам мысль, что наш поступок недостоин прощения. Он пытается смутить нас сомнениями в возможности возвращения в Отчий дом. Но еще раз повторяю, что вот эта притча как раз и дает нам ответы на наши вопросы, которые рождаются от отчаяния, от уныния, от тех проблем, которые нас с вами окружают. Двери в Дом Божий всегда и утром, и днем, и вечером, и ночью открыты для каждого из нас. Господь ждет только нашего с вами покаяния, признания собственной неправоты. Не потому, что Он какой-то гордец, нет. Потому что воля наша, свободная Богом, не нарушается. Он всегда протягивает руку. Он не насилует волю человека. Вот поэтому мы и должны делать этот первый шаг. Нужно набраться мужества, сил, признать свою неправоту и отправиться туда, откуда мы с вами пришли.
В 1972 году на киноэкраны вышла картина Андрея Тарковского «Солярис». Фильм получил множество премий, в том числе специальное гран-при Каннского фестиваля. В «Солярисе» Тарковскому удалось по-новому осмыслить большое количество философских и даже богословских концепций. Но, в конце концов, режиссер, отвергнув Ницше и Толстого, приходит к хрестоматийному, казалось бы, библейскому образу блудного сына. Главный герой киноленты, ученый Крис Кельвин, возвращается в дом своего отца. Возвращается уставший, израненный собственными ошибками, измученный укорами совести. И его не смущает, что дом этот находится не на земле, а на поверхности Соляриса, и получается создан разумным океаном загадочной планеты. Но именно здесь ученый обретает долгожданный покой в объятиях отца. Кинофильм «Солярис» посвящен исследованию вопроса, кто такой человек и в чем состоит цель его бытия. Из уст героев картины мы слышим различные ответы. Кто-то верит во всесилие науки, кого-то манят призрачные цели земного благополучия. Крис Кельвин когда-то видел смысл жизни в любви к супруге, но все потерял. Жена Кельвина убила себя, не вынеся его жесткости и черствости. С момента трагедии прошло 10 лет, и вот ученый оказывается на орбите Соляриса, там он получает шанс искупить грехи прошлого. Каждый из нас в жизни совершает ошибки, но Господь, если сердце человека ищет покаяние, дает возможность эти ошибки исправить. Об этом говорит нам сегодняшний отрывок из Евангелия от Луки. Мы слышали историю блудного сына, несчастного юноши, который сначала покинул дом отца, а затем всем сердцем захотел туда вернуться. Блудный сын стал жертвой собственного эгоизма, глупости, тщеславия. Полученное наследство он бездумно растратил, а себя самого превратил в грязного бродягу, утратил первоначальный образ. Взглянув внутрь себя, мы сможем обнаружить сходство с этим несчастным юношей. Мы так же, как и он, получили от Отца Небесного многие дары. Но как мы ими распорядились? Не увела ли нас тропа греха от теплого и безопасного дома? Не потому ли щемит сердце, что жизнь проходит зря? Возвращение блудного сына началось с того, что он пришел в себя. Сегодня принято говорить, что решение проблемы начинается с ее осознания. Библейский герой смог взглянуть на себя со стороны и в полной мере понять постигшее его бедствие, и только после этого начал путешествие в дом отца. Подчас нам кажется, что в этом мире мы очень одиноки, но это всего лишь иллюзия. Достаточно прислушаться, чтобы понять, нас зовут домой. Господь держит дверь своего царства открытой для нас и готов встретить каждого заблудившегося путника объятиями. Но путь домой начинается с осознания, что я сейчас не там, я ушел и потерялся. Чтобы найтись, мне нужна помощь. Именно тогда Господь с радостью откликается на наш призыв. Сын Божий Иисус Христос, по словам апостола Павла, посредник между Богом и людьми, единственный способен стать нашим проводником в дом Отца Небесного. Призовем же Бога Сына на помощь, откликнемся на зов Бога Отца, и тогда благодатью Бога Духа Святого мы обретем покой и радость в обители Святой Троицы.
По иудейскому закону отец не мог свободно распоряжаться своим имуществом. Старший сын получал 2/3 наследства, а младший – 1/3, как указывают строки 21 главы книги Второзакония. Но если отец собирался удалиться от руководства делами, то его решение разделить свое имущество еще до смерти не было необычным. Однако требование младшего сына из притчи звучит прямо-таки бессердечно. Как замечает митрополит Сурожский Антоний, мы так привыкли к сдержанности, с какой Евангелие рисует эту сцену, что читаем ее спокойно. А вместе с тем, если на минуту остановиться и задуматься, что означают эти слова, нас поразит ужас. Простые слова «Отче, дай мне» означают «Отец, дай мне сейчас то, что все равно достанется мне после твоей смерти». Я хочу жить своей жизнью, а ты стоишь на моем пути. Я не могу ждать, когда ты умрешь. К тому времени я уже не смогу наслаждаться тем, что могут дать богатство и свобода. Умри, ты для меня больше не существуешь. Я уже взрослый, мне не нужен отец. Мне нужна свобода и все плоды твоей жизни и трудов. Умри и дай мне жить». Покинув отчий дом, младший сын быстро растратил свои деньги и стал заниматься тем, что категорически было запрещено иудею по закону – пас свиней. Но в какой-то момент с ним происходит кардинальное изменение, которое Спаситель обозначает словами «придя же в себя». Этим Господь как бы говорит, пока человек живет без Бога, он еще не пришел в себя, еще не обрел своего истинного «я», а обретет его лишь тогда, когда вновь найдет дорогу к своему дому. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, «Блажен тот грешник, который придет в себя и вспомнит неограниченную любовь Отца Небесного, вспомнит безмерное духовное богатство, которым преизобилует дом Небесного Отца, Святая Церковь. Блажен тот грешник, который, ужаснувшись греховности своей, захочет избавиться от гнетущей его тяжести покаянием». В 1882 году в Европе вышла книга Фридриха Ницше «Веселая наука», в которой несколько раз прозвучала фраза «Бог умер». Не напоминает ли желание убить Бога в своей жизни младшего сына из сегодняшней притчи? А ведь это желание волной захлестнуло умы всей планеты, приводя мир к нравственному падению, вызывая вопрос, а в себе ли люди, которые утверждают, что Бога нет? Но человека, который хоть раз испытал на себе любовь Отца Небесного, уже не разуверить в его существовании. А если и возникают сомнения, то как никогда мы должны бежать в Его дом, в Святую Церковь, с молитвой и покаянием, чтобы вновь и вновь ощутить всеобъемлющую любовь Божию. Помогай нам в этом, Господь.
О чем же говорит нам неделя блудного? Говорит и о нашем покое и довольстве в доме Отца Небесного, и о безумном нашем порыве из-под блюстительства, отчего на свободу необузданную, и о богатстве наследия, присвоенного нам, несмотря на покорность и безрассудное растрать его на всякие непотребства и о крайнем вследствие того обеднении наше. Но говорит затем и о том, как кто опомнивается и в себя пришед, замышляет и решается возвратиться к Отцу многомилостивому, как возвращается, как любовно приемлется и восстанавливается в первое состояние. И кто здесь не найдет благопотребного для себя урока? В доме ли отчим пребываешь, не рвись вон на свободу, ибо видишь, чем кончился подобный опыт. Убежал ли и проматываешься, остановись поскорей. Промотал ли все и бедствуешь, решайся поскорей возвратиться и возвратись. Там ждет тебя всякая снисходительность, прежняя любовь и довольство. Последний шаг самый нужный, но распространяться насчет его нечего. Все сказано коротко и ясно. Опомнись, решись возвратиться, встань и спеши к Отцу. Объятия Его отверсты и готовы принять тебя.
И эта притча подобна предыдущим. И она под образом человека выводит Бога воистину человеколюбивого. Под двумя сыновьями два разряда людей, то есть праведников и грешников. И сказал младший из них: «Дай мне следующую мне часть имения». Праведность есть древний удел человеческой природы, поэтому старший сын не вырывается из отеческой власти, а грех есть зло впоследствии родившееся. Поэтому и вырывается из-под родительской власти младший сын, который вырос с грехом, превшедшим впоследствии. И иначе. Грешник называется младшим сыном, как нововводитель, отступник и возмутитель против отеческой воли. «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Имение есть разумность, которой подчиняется и свобода, ибо всякое разумное существо свободно. Господь дает нам разум, чтобы пользовались им свободно, как истинным нашим имением, и дает всем равно, ибо все равно разумны, самовластны. Но одни из нас пользуются сим достоинством согласно с назначением, а другие дарования Божии делают бесполезным. Под имением нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам, именно небо, землю, всякую вообще тварь, закон и пророков. Но младший сын увидел небо и обоготворил оное, увидел землю и почтил ее, а в законе его не хотел ходить и пророкам делал зло. Старший же сын всем этим воспользовался во славу Божию. Господь Бог, дав все это в равной мере, позволил каждому ходить, жить по своему произволению, и никого из нежелающего служить ему не принуждает. Ибо если бы хотел принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. Младший сын все это в совокупности расточил. И что было причиной? То, что он пошел в дальнюю сторону. Ибо когда человек отступит от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточает все божественные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, что достойно погибели по сказанному. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. А удалившись и отступив от Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло. По словам, вот удаляющие себя от тебя гибнут. И так неудивительно, что он расточил имение. Ибо добродетель имеет один предел. И есть нечто единое, а злоба многочастна и производит много соблазна. Например, для мужества один предел, именно когда, как и на кого должен употреблять гнев, а злобы два вида – страх и дерзость. Видишь ли, расточается разум, и единство добродетели погибает. Когда это имение расточено, и человек не живет ни по разуму, то есть по естественному закону, не последует закону писанному и пророков не слушает, тогда наступает для него сильный голод. Не голод хлеба, но голод слышания слова Господня. И он начинает нуждаться, поскольку не боится Господа, но далеко отстоит от него, тогда как боящимся Господа нет скудости. Смотрим Псалом 33, стих 10. Почему же нет скудости боящимся Господа? Так как боящийся Господа крепко любит заповеди Его, поэтому слава и богатство в доме Его, и Он скорее по Своей воле расточает и дает убогим. Так Он далек от скудости. А кто далеко ушел от Бога и не имеет пред своими очами грозного Его лица, тот неудивительно, что будет испытывать нужду, поскольку в нем не действует никакое божественное слово. И пошел, то есть далеко зашел, и укрепился в злобе, пристал к одному из жителей страны той. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, а совокупляющийся с блудницей, то есть с природой бесов, становится одно тело с нею, всецело делаясь плотью, и не имея в себе места для духа, подобно жившим в дни потопа. Жители той страны, отдаленные от Бога, без сомнения суть бесы. Успев и сделавшись сильным в злобе, он пасет свиней, то есть и других учит злобе и грязной жизни. Ибо все, находящие удовольствие в тени бесчестных дел и вещественных страстей, суть свиньи. Глаза свиные никогда не могут смотреть вверх, имея такое странное устройство. Почему и пасущие свиней, если, поймав свинью, долго не могут укротить ее визг, загибают ей голову назад и таким образом умеряют ее визг? Как человек, пришедший на такое зрелище, какого он никогда не видал, когда поднимает глаза на сцену, бывает поражен и молчит, так глаза тех, кои воспитаны во зле, никогда не видят горнего. Сих-то пасет превосходящим многих во злобе. Каковы содержатели блудниц, начальники разбойников и мытарей? Ибо о всех такого рода людях можно сказать, что они пасут свиней. Несчастный сей желает насытиться грехом, но никто не дает ему сего насыщения, ибо привыкший ко злу не находит насыщения в нем. Удовольствие непостоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит, и несчастный сей опять остается с пустотой на душе. Ибо грех подобен рожкам, имея сладость и горечь. На время он услаждает, но мучит навеки. Никто не даст насытиться злом тому, кто услаждается им. Да и кто даст ему насыщение и покой? Бог, но при нем нет его. Ибо питающийся злом уходит далеко от Бога. бесы. Но как они дадут, когда они о том особенно и стараются, чтобы никогда не было покоя и насыщения от зла? Со временем распутный пришел в себя. Ибо доколе он жил развратно, он был вне себя. Говорится, что он расточил имение, и справедливо. Поэтому он вне себя. Ибо кто не управляется разумом, но живет как неразумный и других доводит до неразумия, тот вне себя и не остается при своем имении, то есть при разуме. Когда же кто сообразит, в какой он впал бедствие, тогда он приходит в себя через размышление и обращение от блуждания вовне к покаянию. Под наемниками, вероятно, разумеет оглашенных, которые, как еще не просвещенные, не успели еще сделаться сынами, а оглашенные, без сомнений, удовольствуются духовным хлебом с избытком, каждодневно слушая чтение. И чтобы тебе знать различия между наемником и сыном, слушай, три разряда спасающихся. Одни, как рабы, делают добро из страха суда. На это намекает Давид, когда говорит: «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Другие наемники, это, кажется, те, кои стараются благоугождать Богу из желания получить благо. Как тот же Давид говорит: «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». А третьи — сыны, то есть те, кои соблюдают заповеди Божии из любви к Богу, о чем опять тот же Давид свидетельствует: «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». И опять: «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, а не которых боялся». И еще: «Дивны откровения твои, и поскольку дивны, потому хранит их душа моя». Итак, когда тот, кто находился в разряде сынов, но потом через грех лишился сыновства, увидит, что другие наслаждаются божественными дарованиями, причащаются божественных тайн и божественного хлеба, а под названием наемников можно разуметь не только оглашенных, но и вообще членов церкви, находящихся не в первом чине, тогда он должен сказать себе сии слова сожаления: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Но встану, то есть от падения греховного, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, оставив небесное, я согрешил против оного, предпочтя ему презренное удовольствие и вместо неба своего отечества, выбрав лучшее страну голодную». Ибо как тот, можно сказать, грешит против золота, кто предпочитает ему свинец, так тот грешит против неба, кто предпочитает ему земное. Ибо он без сомнения удаляется от пути, ведущего на небо. И заметь, что когда он грешил, тогда делал грех как бы не пред Богом, а когда раскаивается, тогда чувствует себя согрешившим пред Богом. «Встал и пошел к отцу своему». Ибо нам должны не только желать того, что угодно Богу, но и самым делом исполнять. Ты видел теперь теплое покаяние. Посмотри же на милосердие отца. Он не дожидается, пока сын дойдет до него, но сам спешит навстречу и обнимает его. Ибо, будучи по природе отцом, Бог есть отец и по благости. Он весь... всего обнимает сына, чтобы со всех сторон соединить его с собою, как сказано: «И слава Господня будет сопровождать тебя». Прежде, когда сын сам удалялся, время было и отцу удалиться от объятия. А когда сын приблизился через молитву и обращение, тогда благовременно стало и обнять его. Отец пал на шею сыну, показывая, что она непокорная прежде, стала ныне покорной, и целовал его, обозначая примирение, и освящая уста прежде осквернившегося, как бы некое преддверие, и через них ниспосылая освящение и вовнутрь. Под рабами можешь разуметь ангелов, так как они — суть служебные духи, посылаемые на служение для достойных спасения. ибо они обращающегося от злобы одевают в лучшую одежду, то есть или в прежнюю, которую мы носили прежде греха, одежду нетления, или в одежду лучшую из всех прочих, какова одежда крещения. Ибо она первая надевается на меня, и через нее я снимаю с себя одежду неприличия. Под рабами можешь разуметь ангелов и потому, что они служат при всем том, что совершается ради нас, и что мы освящаемся при посредстве их. Под рабами можешь разуметь и священников, так как они обращающегося одевают через крещение и учительское слово и надевают на него первую одежду, то есть самого Христа. Ибо все мы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа. И дает перстень на руку, то есть печать христианства, которую мы получаем через дела, ибо рука есть знак деятельности, а перстень – печати. Итак, крестившийся и вообще обращающийся от злобы должен иметь на руке, то есть на всей деятельной силе, печать и признак христианина, чтобы мог показать, как обновился по образу создавшего его. Или иначе, под перстнем можешь разуметь залог Духа. Скажу так. Бог даст совершеннейшее благо тогда, когда наступит их время, а ныне, для уверения, как бы в виде залога будущих благ, дает нам такого рода дарование. Одним дар чудотворения, другим дар учительства, иным другой какой-нибудь дар. Принимая сии дары, мы с твердостью уповаем на получение совершеннейших. Дается обувь на ноги, чтобы они сохранились как от скорпионов, то есть от погрешностей, по-видимому, малых и тайных, как говорит Давид, однако же и тех смертоносных, так и от змей, считаемых видимо вредными, то есть от грехов. Иначе удостоенному первой одежды дается обувь в знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим, ибо отличительное свойство христианина — быть полезным для других. Кто есть упитанный телец, заколаемый и едомый, это нетрудно понять. Он есть, без сомнения, истинный Сын Божий. Поскольку он человек и принял на себя плоть по природе неразумную и скотоподобную, хотя и наполнил ее собственными совершенствами, поэтому назван тельцом. Телец сей не испытал ярма закона греховного, но есть телец откормлен, поскольку определенно сие таинство прежде создания мира. Итак, всякий кающийся и делающийся Сыном Божиим, особенно же восстановленный и вообще от греха очищаемый, причащается сего упитанного тельца и бывает причиной веселья для отца и рабов его, ангелов и священников. Ибо был мертв и ожил, пропадал и нашелся. В том отношении, что он пребывал во зле, он был мертв, то есть безнадежен. А по отношению к тому, что природа человеческая удобопреклонна и от злобы может обратиться к добродетели, он называется пропадавшим. Здесь дают пресловутый вопрос, как оказывается завистливым сын, который в прочих отношениях жил и служил отцу благоугодно. Но он решится, коль скоро сообразят, почему была сказана сия притча. Притча эта, вместе с предыдущими, сказана была без сомнения, потому что фарисеи, считавшие себя чистыми и праведными, роптали на Господа за то, что он принимал блудниц и мытарей. Если же она сказана, потому что роптали фарисеи, которые, по-видимому, были праведнее мытарей, то смотри, что лицо сына, по-видимому, ропщущего, относится ко всем, кои соблазняются внезапным благополучием и спасением грешников. А это не есть зависть, но излитие человеколюбия Божие, непонятное для нас, а потому рождающее ропот. И Давид, не выводит ли лица соблазняющегося миром грешников? Смотрим Псалом 72, стих 3. Подобно как и Иеремия, когда говорит, «Почему путь нечестивых благоуспешен? Ты насадил их, и они укоренились». Все это свойственно слабому и бедному уму человеческому, к который возмущается и приходит в недоумение при виде недостоинства, именно благополучия людей порочных. Поэтому Господь настоящей притчей как бы так говорит фарисеям: «Пусть так, что вы, подобно этому сыну, праведны и благоугодны пред Отцом. Но я прошу вас, праведных и чистых, не роптать на то, что мы устрояем веселье за спасение грешника, ибо и он сын же». Итак, отсюда независть обнаруживается. Но сей притчей Господь вразумляет фарисеев, чтобы они не досадовали на принятие грешников, хотя бы и сами были праведны и соблюдали всякую заповедь Божию. И немало неудивительно, если мы огорчаемся принятием тех, кои кажутся недостойными. Человеколюбие Божие так велико и так обильно подает нам свои блага, что отсюда и ропот может родиться. Так мы говорим и в обычной беседе. Часто, оказав кому-нибудь благодеяние, потом, не получив благодарности от него, мы говорим: «Все порицают меня за то, что я так много облагодетельствовал тебя». Хотя, может быть, никто и не порицал нас. Но, желая показать величие благодеяния, мы выдумываем это. Рассмотрим же эту притчу по частям и как бы в кратком извлечении. Старший сын был на поле, то есть в мире сем, возделывал свою землю, то есть плоть, чтобы она изобиловала хлебами, и сеял со слезами, чтобы пожать с весельем. Псалом 125, стих 5. Узнав о случившемся, он не хотел войти в общую радость. Но человеколюбивый отец выходит, зовет его и сообщает ему, что причиной веселья является оживление мертвого, чего тот не знал, как человек соблазняющийся и обвиняющий отца за то, что он не дал ему и козленка, а для распутного заколол откормленного теленка. Что обозначается козленком, можешь узнать из того, что всякий козленок причисляется к стороне левой и стороне грешников. Смотрим Евангелие от Матфея, главу 25. Итак, добронравный говорит отцу: «Я проводил жизнь во всяком труде, терпел гонения, неприятности, оскорбления от грешников, и ты никогда не заколол для меня и не убил козленка, то есть оскорбляющего меня грешника, чтобы я мог найти малую приятность». Например, Ахав был козел по отношению к Илии. Он гнал пророка. Но Господь не предал тотчас сего козла на заклание, чтобы немного обрадовать Илью и успокоить с друзьями его пророками. Поэтому Илья и говорит Богу: «Разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили». По отношению к Давиду козлом был Саул и все клевещущие на него, которым Господь позволял искушать его, но которых не убивал для удовольствия Давида. Поэтому сей и говорит: «Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут». Так и сей, представляемый в Евангелии сын, говорит, который постоянно в трудах: «Того ты не удостоил никакого утешения, ни даже не предал на заклание никого из оскорбляющих меня. А теперь так без труда спасаешь распутного». Итак, вся цель притчи сей, сказанной по поводу ропота фарисеев на Господа за принятие им грешников, состоит в том, чтобы научить нас не отвергать грешников и не роптать, когда Бог принимает их, хотя бы мы сами были и праведны. Младший сын – блудницы и мытари. Старший сын – фарисеи и книжники, предположительно принимаемые за праведных. Бог как бы так говорит: «Пусть вы действительно праведны и не приступали никакого повеления, но неужели же не должен принимать тех, кои обращаются от зла?» Подобных ропотников вразумляет Господь настоящей притчей. Небезызвестно мне, что некоторые под старшим сыном разумели ангелов, а под младшим — природу человеческую, возмутившуюся и не покорившуюся данной заповеди. Другие разумели под старшим израильтян, а под младшим — язычников. Но истина то, что мы сейчас сказали. Именно, что старший сын представляет собой лицо праведных, а младший — грешников и раскаивающихся. И все построение притчи составилось из-за фарисеев, которым Господь внушает, что они, хотя бы сами были и праведны, не должны огорчаться принятием грешников. Итак, никто да не оскорбляется судьбами Божьими, но дотерпит и в том случае, когда делаются счастливыми и спасаются, по-видимому, грешники. Ибо почем знаешь, может быть, тот, кого ты считаешь грешником, принес покаяние и зато принят. А также, быть может, что он имеет тайные добродетели и ради их благоприятен в очах Божьих.
Среди городов Римской империи, в которых приходилось проповедовать апостолу Павлу, довольно ярко выделялся Коринф. Расположенный на узком перешейке, соединяющем южную и центральную части Греции, Коринф с выгодой использовал свои географические преимущества. Начиная с 7 века до Рождества Христова, он имел славу самого крупного и известного торгового центра Средиземноморья, население которого составляло 700 тысяч человек. Огромная цифра для этой эпохи. Если торговцы всячески стремились попасть в Коринф, то апостол Павел изначально хотел избежать попадания в этот город. Коринф имел в целом недобрую славу. Здесь с давних времен процветал культ языческой богини любви Афродиты. В центре города возвышался ее храм, а на улицах в большом количестве присутствовали жрицы Афродиты. По факту, женщины легкого поведения, соблазнявшие мужчин, собственно, местных жителей или моряков, прибывших сюда. Удивительно, но именно Коринф, город торговцев и блудниц, стал для апостола Павла местом плодотворной проповеди. Прибыв сюда в 52 году, фактически случайно, Павел оставался в Коринфе почти 3 года, ежедневно проповедуя учение Христа. Покинув город и оставив там большую христианскую общину, апостол впоследствии усердно заботился о том, чтобы коринфяне не утратили свой религиозный пыл и благочестие. Для этого имелась реальная угроза. Коринфяне имели свойство увлекаться всем новым, легко загораться, но также легко терять интерес. Вот почему апостол Павел уже через 2 года после своего отъезда из Коринфа направил его христианам послание, в котором предостерегал их от возвращения к языческому образу жизни.
«Братья, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
Обращаясь к коринфянам в своем послании, апостол Павел напоминает им о том, как должен жить настоящий христианин. Исполняя заповеди и следя за чистотой души, последователь Христа получает ощущение свободы. Свобода для Павла – прежде всего свобода от пороков и греховных пристрастий. Это он имеет в виду, когда говорит «ничто не должно обладать мною». Настоящий христианин, например, не дает властвовать над собой своему желудку. Пища – лишь способ поддержать телесные силы, но ни в коей мере не хозяин человеческой жизни. Наибольшую опасность с точки зрения Павла представляет страсть блуда. Невоздержанная половая жизнь, отношения вне брака губительно влияют на всего человека. Отравляя душу, блуд приводит также к разрушению и тела. Человек, ведущий блудный образ жизни, неминуемо столкнется с различными заболеваниями – телесными и душевными. Быть блудником постыдно и для нехристианина, а для последователя Спасителя постыдно вдвойне, поскольку в таинстве крещения человек посвящает себя Богу и душой, и телом. Таким образом, впадая в блуд, христианин не только вредит самому себе, но и предает Христа, которому обещался быть верным через крещение. Завершается сегодняшний отрывок из послания к Коринфянам очень важными словами. «Вы, христиане, куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Прозвучавшие слова служат напоминанием православным христианам о том, что за них Христос пролил на кресте свою кровь, и они должны с благодарностью и ответственностью к Богу строить свою жизнь.
Сегодня апостол Павел раскрывает нам природу блуда, беспорядочных половых отношений, причем раскрывает ее очень необычным образом. Он не говорит об общественной морали, о нарушении верности, о неизбежных последствиях таких отношений. Его ракурс иной. Он смотрит на этот феномен через призму Христа, буквально сквозь него. Конечно, он говорит о христианах, тех, кто не просто поверил в Иисуса Христа, но через таинственное рождение в крещении стал частью его тела, церкви. Но откуда такая категоричность? И почему физиологическая сторона жизни вдруг приобретает исключительную значимость для жизни духовной? Ответ, как это ни прозвучит парадоксально, очень хорошо выразил наш современник, французский актер, режиссер и романист Фредерик Бекбедер. Вот что он пишет, цитата: «Когда спишь с женщинами направо и налево, они все сливаются в одну, и она просто меняет имя, кожу, лицо, рост, голос, но ты повторяешь ей заученные фразы. «О, благодарю тебя, Господи, какое счастье! Ты страшно мне нравишься, мне кажется, это сон!» Толдычишь одно и то же каждый вечер разным девушкам с завороженным взглядом ребенка, который разворачивает подарок. Перемены приводят к повторяемости. Как ни парадоксально, новизна возникает, только если хранишь верность одной женщине. Потому что, как ни меняй их, ты-то остаешься все тем же мужиком, поборником пути наименьшего сопротивления. Явно Фредерик знал, о чем говорил. Блудник всегда духовный недоносок, глубоко ущербный в плане отношений человек, который не может ни в ком укорениться, потому что он и сам для себя тоже чужой. Говоря о том, что блуд – исключительный грех, потому что блудник грешит против собственного тела, апостол констатирует страшную истину. В блуде не только противоположная сторона отношений превращается в одну обезличенную абстракцию, но и сам человек развоплощается. Его телесность превращается в обездушенную вещь общественного пользования, на которой всякий оставляет свой отпечаток. Ведь никому в голову не придет пользоваться чужой зубной щеткой. Но блудник не замечает, как его тело растворяется в других, утрачивая свою целостность и самобытность. Он уже кого угодно, но только не свой. Об этой глубинной пустоте растождествленности с собственным телом расскажет любая представительница древней профессии. Но если он даже не свой, тем более он не может быть Христовым. В теле церкви образовалась дыра, пробоина, язва. Тот, кто раньше был живой частью, утрачен. Но пока еще теплится жизнь, путь назад возможен. Это путь покаяния, возвращения через Христа к утраченной чистоте. Как же важно именно сегодня доносить до девушек и юношей то, что их тела – это драгоценные сосуды божественной славы, целостность которых так легко разрушить бездумной вольностью и вместо былой славы стать жалким зрелищем бесчестия. Ведь только в законном браке соединение в плоть едину дает не только полноту земного счастья, но и становится малой церковью, подлинным университетом духа, выпускники которого имеют особое дерзновение перед Богом.
Как известно, отношения апостола Павла с христианской общиной Коринфа были непростыми. Уже в то время существовали гностики, которые уверяли, что дела плоти и дела духа – это разные вещи. Мысль кажется очень привлекательной, но она противоречит библейским утверждениям о том, что, во-первых, мир сотворен Богом, и, во-вторых, Бог соединился с материей, став в этом мире человеком. При этом человек есть тело и душа вместе. Эти части так тесно взаимосвязаны, что они не могут развиваться без взаимного влияния. Итак, апостол вступает с коринфянами в диалог, при этом он приводит их слова и тут же на них отвечает. «Все мне позволительно», — говорит брат коринфянин, «но не все полезно», — отвечает апостол. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Иногда человек живет так, как будто бы проверяет границы собственной свободы. Но это лишь губит его, ведь на границе жизни и смерти не может быть никакой полноты. Тем более, что некоторые вещи постепенно порабощают нас, начинают обладать нами, становясь привычками нашего тела. Удивительно, но когда апостолы сводили к минимуму закон Моисея, в качестве одного из главных запретов они оставили запрет на блуд. И в то же время сегодня, именно в контексте заповеди о блуде, многие, особенно молодые люди, не могут прийти в церковь или ждут от нее меньшей строгости. Говоря об этом, апостол Павел употребляет такое выражение: «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Что это значит? Блуд здесь, конечно же, лишь пример греха. Дело в том, что тело, как и вообще мы в целом, сотворены Богом. Адам согрешил и, как блудный сын, ушел в далекую страну. Но сотворен он был для другого. И Господь не просто напоминает об этом. Он сам воплощается для спасения наших душ и тел. Причем важно помнить, что именно Он еще в раю сказал людям плодиться и размножаться. Именно Он дал заповедь быть двоим в одну плоть, но дал для супружества, а не для того, чтобы мы относились к друг другу потребительски, не для того, чтобы воспринимали человека, который перед нами, как объект для утоления желаний. Любовь, к которой Он нас призвал, не использует, не расчеловечивает. И вот Христос пришел именно для того, чтобы нас, заблудившихся, вернуть самим себе и сделать нас свободными. Идя на поводу у желаний своего тела, мы нередко приходим к тому, что чувствуем боль в душе. Бог, конечно же, не желает, чтобы нам было больно, и Он нас спасает. Объясняя это, апостол употребляет удивительный образ. Он говорит, что Христос купил нас дорогой ценой, имея в виду, что наше возвращение и исцеление сделалось возможным благодаря Его подвигу и жертве. Благодаря этому все доброе, что есть в нашей жизни, может быть исполнено благодати Духа Святого, и наше тело, и наше супружество, и все, что сотворил и благословил Господь.
Отношение к телесности в древнем мире было своеобразным. В греческой философии под влиянием идей Платона сформировался взгляд на человеческое тело как на темницу души. Бытовала даже такая поговорка «сома сема», то есть «тело-могила». Цель человеческой жизни, по мнению древних философов, заключалась в том, чтобы в итоге избавиться от материальных оков и вернуться в мир духовный. На практике подобные воззрения приводили к двум крайностям. С одной стороны, они порождали суровую аскезу, Человек должен научиться пренебрегать физическими инстинктами и желаниями. Ему следует подавлять в себе любые телесные потребности, которые, как считалось, являются источником скверны. С другой стороны, подобное пренебрежение телесностью приводило к нравственной разнузданности. Ведь если тело не представляет никакой ценности, с ним можно делать все, что заблагорассудится. Можно удовлетворять все его желания и низменные инстинкты. Вероятно, именно вторая точка зрения получила распространение среди христиан города Коринф. Ситуация усложнялась тем, что проповедники подобных взглядов ссылались на учение апостола Павла о христианской свободе. Получалось, что если христианин свободен, то он может делать со своим телом все, что ему заблагорассудится. В результате некоторые впадали в плотские грехи, блуд и прелюбодейство. Вот на эти воззрения и отвечает сегодня апостол Павел. Его мысль предельно понятна. В каждом христианине живет Дух Божий, а потому священна не только наша душа, но и наше тело. И Христос воплотился, стал человеком, чтобы спасти все человеческое существо, в том числе и саму нашу материальность. Потому не только наши души, но и наши тела принадлежат Богу, которому мы должны вернуть их в чистоте и непорочности. Не только наши души, но и наши тела куплены дорогой ценой, кровью Спасителя. Следовательно, употреблять их необходимо не для удовлетворения своих низменных желаний, а во славу Творца. Лишь в этом случае мы сможем быть едины со Христом. Если же человек легкомысленно пренебрегает целомудрием, он соединяется не с Богом, а становится единым целым с блудницей и таким образом обрекает себя на гибель. Исходя из этого, апостол формулирует важный принцип христианской свободы. «Конечно, я могу делать все, что угодно, но не все, что я делаю, мне полезно. Есть вещи, которые могут поработить меня и в итоге разрушить, поставить вне Бога, увлечь в небытие. А потому подлинная свобода во Христе – это не вседозволенность в поведении. Это в первую очередь свобода от страстей, которые порой тащат нас, как на аркане, разрушая нашу душу и наше тело. Своей жертвой Господь сделал нас своими детьми, дал силы перестать быть рабами сиюминутных влечений, сообщил способность контролировать инстинктивные желания своей природы, научил, по сути, быть хозяевами собственной жизни, полнота которой открывается лишь в духовном, душевном и телесном единстве с Богом.